Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Всех еще раз приветствую. В эфире «Радио Спутник». Татьяна Ладяева и мой коллега Кирилл Бакеев. Кирилл, привет.
Здравствуй.
Здравствуй. Я так понимаю, что тема коронавируса, она продолжает лидировать и быть в топе.
Смотря где.
Всех других информационных поводов. Да, смотря где. Ну, вот в частности в Индии. Индия не смогла сдержать распространение коронавирусной инфекции. Одна из самых густонаселенных стран мира занимает уже второе место по числу выявленных случаев заболевания и суточному приросту. Несколько недель назад эпидемиологи сообщили о появлении нового штамма COVID-19 об индийском.
Да, ну вот как раз известие от 6 мая. Индия обновила рекорд по суточному приросту заболевших COVID-19. За 24 часа коронавирусом заразились 412 262 человека. А это сообщают со ссылкой на индийский Минздрав. А общее число инфицированных в стране превысило 21 миллион. Но, как ты уже сказала, Индия на втором месте. На первом месте Соединенные Штаты, во всяком случае, по числу заболевших. Там в районе, по-моему, 32 миллионов, если я ничего не путаю. Но, так или иначе, ситуация выглядит так. Ну, собственно, специалисты говорят о том, что Индия сейчас проходит через уже не просто вторую волну коронавируса, а через настоящее коронавирусное цунами. Причем, на что обращают внимание специалисты из разных областей, можно было предотвратить или, по крайней мере, смягчить это самое цунами, но власти, судя по всему, ничего не предпринимали. Потому что сигналы о том, что страна не готова к этой самой второй волне, появлялись неоднократно. В ноябре 2020 года парламентский комитет по вопросам здравоохранения Индии предупреждал о том, что не хватает кислорода и коек в государственных больницах. При этом вот буквально несколько недель назад один из федеральных чиновников, выступая в какой-то больнице, говорил о том, что все прекрасно. Ну, не в больнице, вернее,
что якобы
где-то.
Проблемы только с проблемы транспортировкой.
Да. Это уже слова министра путей и сообщений или министра транспорта. Ну, в общем, от человека, который отвечает за логистику. Куда. А при этом тоже в том же сообщении речь шла о том, что в соседнем госпитале как раз не хватало того же самого кислорода, но там как-то быстро всю эту ситуацию разрулили. Но в начале марта экспертная группа ученых, которая была создана специально правительством, предупредила чиновников о появлении более заразного штамма вируса, но правительство никак на это не отреагировало. Более того, 8 марта уже 2021 года министр здравоохранения страны объявил, что Индия находится в финале пандемии, но, как оказалось, не так. Вот.
Я бы сказала, в эпицентре, а не в финале,
эпицентре,
конечно.
Да.
Я предлагаю послушать мнение еще одного эксперта. С нами на связи доктор исторических наук, главный научный сотрудник Центра индийских исследований Института Востоковедения РАН Евгения Ванина. Евгения Юрьевна, здравствуйте.
Добрый вечер всем.
Здравствуйте, Евгения Юрьевна. А вот вы, как специалист по Индии, на ваш взгляд, а могли ли действительно власти и вообще сами индийцы предотвратить действительно или, по крайней мере, смягчить вот эту самую вторую волну коронавируса? В чем здесь, на ваш взгляд, была ошибка? Власти не досмотрели, не доработали? Или как-то население очень спустя рукава относится к мерам предосторожности?
Ну, прежде чем ответить на ваш вопрос, я бы просто хотела сказать всем слушателям и зрителям, что Индия – дружественная нам страна, и в ней большое несчастье. Вот это мы должны все понять.
Это правда. Просто,
это страна наших друзей, это страна наш друг, союзник, партнер. И, конечно, там, ну, конечно, мы бы реагировали на горе людей, где бы оно ни случилось. Но это действительно большое несчастье. Я говорю эмоционально, потому что у меня очень много в Индии друзей, я постоянно с ними связываюсь. И вот тот стон, тот крик души, тот ужас, который они испытывают, я, конечно, в какой-то степени вам транслирую. И это действительно ужасно. Говорить о том, насколько, так сказать, кто виноват, можно сейчас уже. И сама Индия, являясь страной достаточно демократичной, публично обсуждает это не только в соцсетях, но и в прессе, и, так сказать, выступлении различных политических сил. Но беда в том, что индийская демократия – это... как сказать, и полезное, это как вот растение, из которого можно сделать яд, а можно сделать лекарство. с одной стороны, да, правительство очень сильно критикует. С другой стороны, когда в Индии кто-то делает какое-то заявление, сами индийцы, я сама этому поражалась и до сих пор не могла этому научиться, прежде всего видят, какой из этого политический смысл. Вот не просто кто-то сказал, что от деревни А до деревни Б плохая дорога. А вот зачем он это сказал? Какой политический смысл он хочет в это вложить?
Да, ну ладно, Евгения Юрьевна, мы из тех же, мы тоже очень любим. Да. У нас сколько там башни Кремля, вот это вот все. А зачем он это сказал?
Да, действительно происходит ужасная вещь. И я не знаю, насколько это, так сказать, правда, что действительно там предупреждали специалисты. Но в Индии, как и во многих других странах, не всегда слушают специалистов, а слушают политиков. Дело в том, что в Индии, вот в чем действительно, как сами индийцы говорят, правительство допустило большие ошибки, это, во-первых, не отменив и не перенеся выборы в 5 крупных штатах. Что такое выборы по-индийски? Это митинги. Что такое митинги по-индийски? Это там не 5-10 тысяч фриков или там каких-то деятелей, которые по дороге от одного кафе со смузи другой, значит, пришли там покричать «мы здесь власть». Это минимум 500 000 человек на каждом митинге.
Я еще читала, что во время митингов сами представители власти не носили маски, ну, то есть не демонстрировали.
Да, потому что очень трудно выступать с речью, когда на тебе маска, и когда тебя слушает где-то 500 000, а то еще и больше человек. Значит, крестьян свозят из деревень, каждая партия тратит на это колоссальные суммы денег. Представляете себе, да, вот сколько нужно навести народу на автобусах и на грузовиках для крестьян. Это интересное приключение, путешествие, их там и кормят, и все. Вот. Но как бы там ни было, это колоссальные совершенно толпы народу. И партия, которая устроила митинг там меньше 500 000, считает, что она этот митинг провалила. Значит, это вот скопление людей. Это первое.
Еще праздник Холи тоже уже был недавно.
Простите?
Праздник Холи.
Ну, Холи, понимаете, праздник Холи, он, может быть, тоже какую-то свою роль сыграл. Но дело в том, что Холи, он такой... Ну, не обязательно скопление народу огромного количества. Вот квартал, значит, выходит молодежь, она там веселится, развлекается, друг друга помазали, покрасили. Конечно, коронавирус может передаваться и так. Гораздо страшнее оказался религиозный праздник Кумбхмела, который происходит в Индии. Определенные сроки, высчитываемые по лунному календарю и по астрологическим таблицам, в разных городах, находящихся на берегу священной реки Ганг. В этот раз праздник проходил в Харидваре, это город на севере Индии, там, где Ганг, практически вырываясь из гор на равнину, становится такой прекрасной, могучей рекой, какую мы ее потом видим. Вот, и там несколько десятков, может быть, разные цифры называются, от 10 до 20 миллионов людей совершали это омовение на относительно небольшом пятачке. Вот. То есть это, конечно, свою роль сыграло. Но проблема состоит не в том, что индийское правительство состоит из злодеев, которые вот хотели, чтобы народ умирал. Конечно, этого никто не хотел. Конечно, имело место и обыкновенное такое вот пренебрежение. Да, у нас все хорошо. Действительно, коронавирус пошел на спад. И это было очень заметно. Индия одно время имела приблизительно столько же, сколько у нас случаев. Только надо понимать разницу в населении.
Да-да-да.
Вот, значит, это во-первых. И действительно, все вроде было хорошо, все открылось, люди, так сказать, стали беспечны. И нас, и, да и мы в этом отношении не очень, так сказать, хороши. Я вот сегодня ехала в метро, примерно половина народу была без масок.
Ну да, будем честны, что так оно действительно так, есть.
Давайте честными. Но и действительно, и с кислородом, действительно, Индия широким жестом всем своим соседям предоставляла вакцины, и не только им, даже таким странам, как Украина, ну, соседям бесплатно, другим странам там за какие-то деньги, не обеспечив свое собственное население. Мы будем фармакологией планеты, говорили политики там, и так далее, и так далее.
Так ведь так и есть, Евгения Юрьевна, ведь Индия один из лидеров по производству всяких медицинских препаратов, в том числе, кстати, и вакцин.
Но сначала они должны были подумать, что... То есть никто не думал, что будет такая безумная вспышка, что этот вот новый коронавирус... Здесь есть еще одно обстоятельство, что у многих людей этот новый штамм коронавируса, новая его мутация, происходил не так, как происходил предшествующий. То есть у человека начинались тяжелейшие проблемы с диареей. И все думали, что это какая-то дизентерия, потому что все было не так, как вот предшествующую волну. И, конечно, это все сыграло свою роль. Но я хочу сказать, что проблема вот индийской демократии здесь играет тоже свою роль. Люди думают не о том, как вот решить проблему страны, а о том, кто проголосует на выборах. То есть отменить выборы или перенести их. Это скандал в парламенте, в это тут же вцепится оппозиция, обвинит правящую партию в зажиме демократии, в нарушении Конституции и таком духе. Отменить праздник Кумбхмела, ну, это вообще страшная история, потому что совершенно, так сказать, обезумевшие фанатики, они все равно пойдут туда, и даже если поставить туда войска, то этим войскам пришлось бы стрелять. И, естественно, правящая партия отвечала бы за количество трупов. То есть тут ситуация, то, что они с этим не справились, я думаю, что это правда, но тут надо понимать, что ситуация была очень тяжелая, и в условиях вот такого общества, где все рассматривается через политику, и вообще без политики ничего не бывает, никто не строит дорогу, никто не подметает, никто не разводит цветочки без политики, то это, конечно, сыграло свою, в общем, страшную роль. Но, помимо прочего, конечно, то, что это произошло именно в Индии, конечно, важно еще вот что заметить. Это чудовищная скученность населения. Вы знаете, мои друзья индийцы, когда приезжают в Москву, особенно первый раз, они мне говорят: «Господи, как у вас просторно, как у вас мало народу, у вас совсем нет толпы».
А что сейчас без туристов? Они бы вообще были в шоке, представляете, без иностранных.
Да, я говорю, «Господи, это у нас в Москве». Вы скажите любому гражданину России, произнесите ему эту фразу: «В Москве нет толпы». И самому москвичу он сделает квадратные глаза и скажет: «Что?» Но это действительно так. И вот надо понимать, огромная, невероятная скученность. Причем улицы, как правило, достаточно узкие. Даже в Новом Дели нет ни одной улицы ширины Кутузовского проспекта. Самые широкие улицы, это от него половина. И вот эти и тротуары. А уж старый город, где люди просто живут на голове друг у друга, я уже не говорю о трущобах, где там просто никто, так сказать, их не считал, это что-то страшное. Поэтому, конечно, там эта бомба должна была взорваться.
Евгения Юрьевна, а если вот говорить уже сейчас, да, вот выборы прошли, религиозные праздники, ну вот сейчас вы меня поправьте, если я ошибаюсь, тоже, в общем, прошли. Сейчас есть возможность, ну, вернее так, складываются ли, на ваш взгляд, условия для того, чтобы как раз все сидели по домам, не было массовых сборищ, и люди уже хоть как-то, ну, и у правительства появился шанс...
Чтобы ситуация налаживалась, да.
Конечно, шанс такой есть, но все равно, понимаете, все, ведь вот мы с вами можем... Так теоретически рассуждать, да?
Ну, да?
Ну вот, например, у меня много друзей в крупнейшем и известнейшем университете Индии, Делийском университете имени Джавахарлала Неру, Макотти Дели. Значит, когда коронавирус снизился, когда, так сказать, все вроде стало очень хорошо, то студенты вернулись. Поскольку этот университет государственный, в нем обучаются бесплатно. И еще многие студенты из бедных слоев и низших каст получают там стипендии небольшие. Значит, народ весь вернулся. Теперь что делать? Закрыть кампус, погнать их всех по домам. У многих нет на это денег. Перевести их в онлайн, во многих деревнях нет никакого интернета. У этих ребят нет никаких смартфонов хороших, достаточных для того, чтобы слушать лекции онлайн. Студентам надо как-то учиться. Значит, они все приехали. Было миллион проблем, когда они уезжали, вот первая волна. Теперь они вернулись, и теперь обратно, значит, идите, ребята, обратно. То есть это, понимаете, это безумно тяжелая ситуация.
Но, знаете, вот вы вырисовываете, даже еще когда про политику мы говорили, какая-то тупиковая немножечко ситуация. В том плане, что беда происходит в стране, но люди идут, да, там, на выборы. При этом, вот, как мне кажется, и вот с нашим русским менталитетом, мы бы посмотрели... на то, что происходит в стране, и, наоборот, не пошли бы, мне кажется, на эти выборы, потому что, ну, сказали бы, вот правительство не справляется, что за него там голосовать, да? А здесь получается все плохо, но при этом люди идут, голосуют и собираются. С учебы вот то же самое.
Они идут, понимаете, если ты против правительства, ты идешь и голосуешь за другую партию. Там не так, что если я недоволен правительством, я голосовать не пойду. Я буду голосовать за другую партию. Но проблема же не в самих выборах. Можно было провести эти выборы, даже можно было. В Индии, вы себе не представляете, что такое в Индии очередь у избирательного участка. Это что-то колоссальное. Но даже если их провести, то хотя бы можно было отменить эти предвыборные митинги, где по полмиллиона людей, а то и больше.
Ну, а вот почему политики не предлагают какие-то все-таки очень жесткие меры? Ну, потому что это же забота о населении, ну как ни крути.
Правильно, вы абсолютно правильно говорите. Но что значит, вот представьте себе, правящая в Индии партия БДП, БДП, да, Индийская народная партия, ее лидер, премьер-министр Нарендра Моди, говорит о том, что надо вот эти все выборы отменить. Его завтра просто с пуговицами, хотя, по-моему, он не носит пуговиц, съест заживо оппозиция. Просто съест заживо, поднимут митинг, все что угодно. Значит, надо вводить в стране чрезвычайное положение. Понимаешь, какое чрезвычайное положение? Это значит,
а
что...
А там тоже все начнут возникать. А чего вы чрезвычайное положение вводите? Вы тоже узурпация власти?
Это демократия, это диктатура. Моди фашист, его и так иногда там враги называют, и так далее, и так далее. Понимаете, то есть это в условиях демократии, это чрезвычайно сложный момент. Значит, объявить... отменить эти празднества религиозные. Причем не только это Кумбх-Мела. У нас где-то в мае 12 или какого там числа кончится мусульманский пост, и мусульмане пойдут, огромные толпы, миллионы пойдут по мечетям. Значит, это еще одни празднества.
Нет, ну а после... какой же выход? Давайте вот порассуждаем все.
Честно говоря, я не знаю, какой выход. Будь я на месте Нарендры Моди, я бы, наверное, ну то есть вы понимаете, что индийцы
стали
меня...
Стали бы, получается, узурпатором, ввели бы чрезвычайное положение.
Да, вы понимаете, ну пусть люди будут живы. Пусть вы меня потом там обзовете всяческими словами, и я потеряю власть. Но моя партия потеряет власть, но я, и вы понимаете, что в такой ситуации лидеру больше всего надо бояться даже не оппозиции, а своих собственных товарищей по партии, которые тут же его выбросят, как прохудившийся чемодан. Значит, если я пойду на это, я должен знать, что это может сильно повредить моей политической карьере. Такая история в Индии уже была, когда знаменитая прославленная деятельница Индира Ганди объявляла в стране чрезвычайное положение. Но тогда, кстати, было больше, так сказать, возможностей к ней предъявлять претензии, потому что такой национальной катастрофы в стране не было. Был там экономический кризис, было много всяких сложностей, политический кризис был, но такого катастрофы, чтобы люди задыхались на улице, когда в больницах по 20-30 пациентов умирает каждый день не от ковида, а от того, что нет кислорода, они могли бы жить. Когда...
А, кстати, вот, Евгения Юрьевна, по поводу медицинского оснащения вообще Индии, можете нам, владеете ли вы здесь информацией, потому что, мне кажется, у россиян тоже такое, может быть, стереотипное представление там об индийской медицине и о том, как вообще эта сфера здравоохранения там выглядит.
Видите ли, в Индии с медициной лучше, чем в Великих Соединенных Штатах, например, потому что если в Соединенных Штатах государственная медицина отсутствует, то в Индии она присутствует. Там государственные больницы, да, там может быть 15 человек в палате, там может быть все что угодно, но медицинскую помощь там оказывают и бесплатно. Никто не будет тебя выгонять, если у тебя нет медицинской страховки. Так что с этой точки зрения лучше. В Индии, как и везде, есть хорошие врачи и плохие, хорошие больницы и дрянные больницы, но в спокойной обстановке эта система здравоохранения справлялась. Она справлялась ситуации. Но, естественно, сейчас, она, конечно, захлебывается, и они просто, так сказать, врачи плачут, врачи теряют сознание, работают по несколько часов в сутки. Страдальцы больные, их родственники бросаются под колеса скорой помощи, значит, чтобы забрали их близкого. Часами, по суткам ждут возможности. То есть, вот, значит, если вы хотите человека положить в больницу, вы узнаете, какой вы в очереди на освободившуюся койку? Значит, если другой там помрет, в некоторых местах уже кладут по два человека на койку. То есть это катастрофа, это несчастье. Мне кажется, что из нее нам нужно вынести один урок, что вот то, что нам все время говорят, не расслабляйтесь, да, это вот действительно так, оно может полыхнуть где угодно и когда угодно. Потому что загнанный этот зверь, вирус, он может, так сказать, выдать все, что угодно. И просто, сейчас весь мир старается Индии помочь. Конечно, это все очень немного. И наша страна оказывает большую помощь.
Да, вот, Евгения Юрьевна, я как раз хотела спросить, а вот этой помощи, может быть, ее недостаточно? Может быть, извне, да, должны страны больше помочь? Может быть, вмешаться, в принципе, в эту ситуацию?
Вмешаться, они могут только помогать. Вы знаете, что ведь США в первый момент отказали в Индии в помощи. Они отказали в том, о чем их Индия просила.
Здесь, наверное, тоже можно их понять. Они все-таки вообще на первом месте и уже довольно давно.
Но когда они увидели, что прежде всего Россия и Китай, ладно, Россия, мы друзья и союзники, но Китай, с которым у Индии очень напряженные отношения, вплоть до военных конфликтов, значит, тоже изъявил желание помочь, то американцы, конечно, тоже подключились к помощи. И вы можете быть сейчас абсолютно уверены, что большинство индийских СМИ будут рассказывать только про американскую помощь. Вот в этом вы можете...
В этом мы, да, мы не будем сомневаться, мне кажется. Да, а кто еще может помочь?
Да, потому что абсолютное большинство, особенно англоязычных электронных СМИ, оно абсолютно, так сказать, проамериканское, и они будут рассказывать только про американскую помощь. Это вот, чтобы вы себе представляли.
А вот к бывшей метрополии это какие отношения? Она как-то помогает? Ну, то есть там тоже Великобритания отправляла помощь, да?
Помогает, кто-то отправляет, но вы понимаете, что вся эта помощь, она, конечно... очень невелика. Надо сказать, что, так сказать, некая заносчивость с индийской стороны имела место, потому что еще с конца, если я не ошибаюсь, прошлого года уже было достигнуто соглашение, что на одном из крупнейших фармконцернов доктор Reddy's, да, вот очень известная в Хайдераваде такая фармацевтическая фирма, что они будут изготавливать спутник Ви. Но изготавливать они его должны были для нас, а не для себя. Потому что спутник Ви зарегистрировали только 12 апреля. И да, по-моему, кто-то из индийских политических деятелей говорил, ну мы для русских, конечно, будем делать, если им надо. А нам не надо, у нас все есть.
Кстати, да, Евгения Юрьевна, по поводу отношения к вакцине, если сравнивать там ту же Россию и Индию, как люди с желанием или как относятся? Потому что у нас, несмотря на то, что... Да, у нас как-то, мне кажется, по-прежнему люди как-то не...
Хоть и пропаганда есть, и хоть все, да, об этом говорят, но люди, мне кажется, не очень, ну, то ли доверяют, то ли не очень как-то на авось, да, на наши надеются.
На авось. У нас, видимо, у нас не очень такие, по сравнению с другими странами, большие цифры. А чего я пойду, когда оно и так само скоро кончится? Так рассуждают многие наши люди. Ну и всякая вот эта идиотская антипрививочная пропаганда, чипы. Ну вы знаете, да, все
ну,
это
да. Дурашлёпки.
Не, ну здравые люди, мне кажется, все-таки уже, если и думали так, они уже понимают, что здесь речь идет о твоей жизни и о твоем здоровье.
Да. В Индии теории заговора тоже, так сказать, имели место. Они ходят в интернете, ходят в соцсетях. Вот, но все-таки люди идут, потому что они просто испугались. Но пошли они активно. Понимаете, сначала что было? Сначала было мало вакцины. Сначала Индия вакцинировала население 60+. И только сравнительно, ну вот, может быть, я не знаю, пару недель назад, они сказали, что открыто для всех. И толпы уже испуганных людей, потому что все увидели, что происходит, все бросились, а вакцины не хватает. А вакцин не хватает, и люди стоят часами, они ждут, и здравомыслящие люди говорят, господи, я пойду прививаться, стоять в этой очереди.
Заболею, да, еще да. Вместе с другими.
Для ваших сведений больше 40 градусов сейчас в Дели, например, вот, и стоять там в этой очереди на жаре, и я еще там заражусь скорее, чем я получу эту вакцину.
А еще влажность.
Ну, влажность в Дели не такая сильная, в Дели как раз климат сухой.
Влажность
будет после того, как пройдут муссонные дожди. Сейчас пока еще этого нет. Но беда, вот некоторые люди, так сказать, которые в состоянии, они просто идут, вот как некоторые сделали некоторые мои друзья, они просто идут в очень дорогие частные клиники, где нет этой толпы, где можно за изрядные деньги сделать эту прививку. Потому что, по крайней мере, там они себя защищают от этой толпы.
Ну вот да, если о числах поговорить, то из почти 1,5 миллиарда прошли полную вакцинацию 26 миллионов человек, и 124 миллиона получили однократную дозу. Вот пока так выглядит. А для того, чтобы коллективный иммунитет получить, ученые говорили, нужно как минимум 600 миллионов человек должны быть привиты.
И еще они же раздали, понимаете, они раздавали колоссальное количество этих вакцин всем, кому не попадя, соседям бесплатно, кому-то продавали, я могу и тоже это понять. Но, вы знаете, не то чтобы я считала, что из этой ситуации нет выхода, в конце концов, это все когда-нибудь кончается. Кто выживет, тот и получит иммунитет.
Ну, вопрос последствий, да, и какой ценой?
Последствия очень тяжелые, и вот в частности сейчас, например, правящая партия, в штате Западная Бенгалия и в штате Керала еще во втором погорело с большим грохотом на этих выборах. Выборы происходили в штатах, где-то она сохранила власть. И, конечно, я думаю, что, опять же, исходя из чисто политических точек зрения, правящая партия будет, как говорится, вылезать из кожи, чтобы ситуацию поправить, потому что просто за тебя не проголосуют на следующих выборах, хотя они еще не скоро, но...
А парламентские далеко, Евгения Юрьевна?
Нет, не очень далеко, еще, по-моему, сколько там осталось-то?
Ну, там полгода.
Нет, они далеко-далеко.
Ну, будем надеяться, что ситуация в Индии действительно будет улучшаться. Евгения Юрьевна, спасибо большое
Сами о себе давайте вот извлечем урок из горького опыта наших друзей. Что нельзя расслабляться, нельзя вот плевать на это дело. Мне эта маска надоела, я ее надену.
Все верно. И соблюдать все меры предосторожности. Спасибо большое. Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Евгения Ванина была с нами на связи.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте, в студии Михаил Васильев. Появилось видео с места перестрелки в Рио-де-Жанейро. Кадры первых минут после ЧП опубликовала RT. Вооруженная банда оказала сопротивление полицейским в метро. Во время спецоперации против наркоторговцев погибли 24 подозреваемых и силовик. Еще 4 человека ранены. По числу жертв эта спецоперация оказалась рекордной с 2016 года. Содержательным и насыщенным назвали в офисе украинского президента визиты в Киев главы Госдепартамента США. Он показал, что Украина заручилась поддержкой Вашингтона, пояснили на Банковой улице. Энтони Блинкен сегодня начал официальную часть своей двухнедельной поездки в украинскую столицу. Глава внешнеполитического ведомства встретился с Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и главой МИД. Ключевой темой бесед стала безопасность. Блинкен стал первым представителем администрации президента Джо Байдена, посетившим Украину. Решение по вакцинации AstraZeneca в Германии теперь будут принимать врач и клиент после консультации. Власти Германии отказались от рекомендации применять англо-шведский препарат только для лиц старше 60 лет, сообщил глава Минздрава страны Йенс Шпан. Он отметил, что это может позволить быстрее и гибче проводить иммунизацию в частных клиниках. Ранее, после случаев тромбоза, AstraZeneca вводили только пожилым людям старше 60 лет. Кроме того, власти ФРГ решили на сей раз сократить паузу между прививками до 4-6 недель. В Белом доме пока не приняли решение о снятии части самых сложных американских санкций против Ирана. В Тегеране понимают экономические преимущества восстановления совместного всеобъемлющего плана действий, утверждают в администрации президента США. Вернуться к сделке по атому можно достаточно быстро, но только если Исламская Республика примет политическое решение о соблюдении всех взятых на себя обязательств, подчеркнули в Вашингтоне. Зинедин Зидан устал и не будет главным тренером Реала в следующем сезоне. К такому выводу пришли несколько футболистов мадридского футбольного клуба. По словам игроков, изменения в тренерском штабе неотвратимы. 48-летний француз намерен покинуть свой пост, несмотря на действующий до 2022 года контракт. Так, по информации местных СМИ, Зидану наскучил распорядок дня, которому он должен следовать на протяжении последнего года из-за пандемии коронавируса. Боссы сливочных уже рассматривают несколько кандидатур на пост главного тренера. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня». На радио «Спутник».
Продолжаем обсуждать проблемы Индии. которые вызваны коронавирусом, так как сейчас эта страна...
цунами прям.
Да, так как эта страна сейчас оказалась просто в бедственном положении из-за количества заболевших, и в том числе статистика смертности тоже растет и бьет уже всевозможные рекорды. И экономика Индии, шестая по величине в мире, из-за всплеска заболеваемости оказалась тоже под угрозой.
Да, здесь тоже важно сделать несколько уточнений, потому что, ну, как мне представляется, мало кто воспринимает Индию и индийскую экономику как нечто серьезное и имеющее влияние на все.
Это правда.
И на все мировое. Это действительно так, как мы уже упоминали раньше, Индия один из мировых лидеров по производству разнообразных фармакологических препаратов, в том числе, кстати, и вакцин. Это первое. Второе, это тоже один из лидеров в судоходной отрасли, это и производство, это и корабельные экипажи, и я уж молчу там про всякие транспортные хабы. И, конечно, это еще и многие-многие другие. И вообще, это такой своеобразный второй Китай, Индия.
По объему торговли.
По объему производства.
Производства.
Да, потому что очень многие транснациональные корпорации, вот последние там лет 10 точно, выводили свои производства, кстати, тоже из Китая. Как раз в Индию. Это и всякие трикотажные производители, и, кстати, и высокотехнологичные компании. Например, одна из моделей телефон с яблочком производилась.
Не будем называть.
Раз, не будем называть имен, да, производилась как раз в Индии.
Обсудим экономическое положение с генеральным директором управляющей компании «Спутник управления капиталом», членом Совета по внешней и оборонной политике Валдайского клуба Александром Лосевым. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Что-то вы много обо мне рассказали. Валдайский клуб отдельно, Совет по внешней и оборонной политике отдельно, а вот экономика отдельно. Давайте обсудим. На самом деле, вот пока то, что я вижу по данным Bloomberg, по данным Reuters, экономика Индии не ощущает каких-то серьезных проблем из-за вспышки очередной коронавируса.
Но это... И... Да-да-да,
простите. И когда нам говорят о том, что вот это ведет к какому-то рекордному количеству смертей, на самом деле вот то, что происходило в Индии год назад, когда реально индусы пошли по пути всего мира и устроили массовый локдаун, и закрыли почти все регионы и сообщение транспортное, то смертей было гораздо больше, чем сейчас. Там на самом деле 500 миллионов человек в Индии заняты вот, неофициально и не имеют постоянной работы. И 40 миллионов сезонных мигрантов вынуждены были во время жары пешком добираться до своих деревень. И там ежедневно погибали тысячи вот просто от того, что был локдаун. И сейчас в Индии понимают, что локдаун – это не выход. Но, к сожалению, пока там только 10% населения вакцинировано, и только 2% получили вторую дозу.
Александр, ну вот те же СМИ, о которых вы уже упомянули, они, в частности, отмечают, что индийская экономика очень важна.
Важный элемент в мировой экономике.
Да. На ваш взгляд, если все будет ухудшаться, и индийское правительство не будет справляться либо вообще, либо будет очень плохо справляться с устранением последствий, может, как это может все сказаться на экономике самой Индии, и, соответственно, может ли это всех нас вовне затронуть?
Ну, отчасти да, но не сильно. Дело в том, что самая большая проблема – это то, что действительно Индия производит огромное количество лекарств и препаратов, номинований. Вот она лидер по производству дженериков. И вот сейчас есть реальная проблема. Индия получает компоненты из Китая, там до 70% вот этих мирового рынка лекарств, таких дженериков. То есть не то, что делает Big Pharma, те же самые в Штатах и в Западном мире, а то, что идет в остальной мир, да, это делается вместе с Китаем и Индией, там совместное производство и цепочки, они могут прерваться. И мы рискуем, то есть мир рискует недополучить большое количество лекарств. Пока вот только это вызывает такую серьезную тревогу и опасение. Все остальное особых опасений не вызывает. Дело в том, что коронавирус – это, конечно, не чума, И вот сейчас такое ощущение, что...
Но, честно говоря, в Индии
компания.
Это начинает быть похоже действительно на глобальную пандемию.
Мы смотрим картинки западных СМИ, поймите, мы смотрим картинки западных СМИ. Угу. А там реально политическое противостояние. Индийского национального конгресса, это партия, которая сейчас в оппозиции, и, по сути, она пробританская, проамериканская становится, и Индийской национальной партии, лидер которой там премьер-министр Нарендра Моди. И те картинки, которые нам показывают, поймите, они всегда, у них кремация была не в крематориях, а на улицах, это так называемая площадка, называется они смашаны, и это происходит последние 3,5 тысячи лет. И ничего, то есть нам показывают картинки, а на самом деле, это картинки обычной жизни. Если бы вы побывали в Индии там несколько лет назад, вы то же самое бы увидели.
Так, хорошо, Александр, а вот по поводу влияния на всех остальных с индийской экономикой. Вы сказали про фармакологию, а еще, может быть, какие-то сферы есть? Просто те же СМИ пишут про судоходство.
Сталь, поймите, у нас сейчас в мире дефицит стали, дефицит промышленных металлов. И если сейчас экономика Индии выключается, то цены на металл пойдут еще выше. Так же, как и возникнут проблемы с большим количеством цепочек поставок, которые там действительно производились в Индии. Но, скорее всего, этого не будет, потому что никто индийскую экономику закрывать не собирается. Потому что закрытие индийской экономики – это больше проблемы для мировой экономики и для самой Индии, чем продолжение работы и вакцинирование. И то, что нам показывают ужасные случаи, когда не хватает кислорода, это происходит в отдаленных штатах.
Хорошо.
Это не...
Александр, вы тогда как... Александр, вы как генеральный директор управляющей компании и явно человек, который разбирается в экономике, на ваш взгляд, где будут вот эти точки, как бы, когда мы можем понимать, что с экономикой Индии действительно происходит что-то вот совсем вот плохое?
Когда мы поймем, что начнут бежать оттуда те, кто инвесторы иностранные, да, которые занимались прямыми инвестициями, портфельными инвестициями, но пока рупия сильнее рубля, поймите, то есть несмотря у нас золото валютных резервов почти 600 миллиардов долларов накопленный эквивалент, при этом рубль крайне слабая валюта, одна из худших валют мира. Индийская рупия сильнее, чем рубль. И фондовый рынок Индии держится. Да, это такие показатели. Плюс Центральный банк Индии также пойдет по пути Народного банка Китая и уже объявил о программе помощи. Да, то есть это новые вливания в индийскую экономику. То есть они сейчас просто будут копировать китайскую модель. То есть какие-то очаги они, возможно, там локализуют и закроют. Центр производства закрывать никто не будет. Это уже все понятно, потому что иначе Индийская национальная партия, Индийская народная партия проиграет выборы. И мы, скорее всего, особых проблем из-за Индии не почувствуем.
Если нет
локдауна, нет проблем, скажем так.
А вот по поводу локдауна я как раз хотела задать вопрос. Надеюсь, вы сможете на него ответить. Мы сейчас делали упор на то, как экономика Индии влияет на внешнюю среду. А вот если говорить про ситуацию внутри страны, я так понимаю, что люди, несмотря на количество, на статистику по коронавирусу, они продолжают ходить на работу. Ну, то есть, как вы там тоже отмечаете, что это не самая плохая ситуация, да, может быть, к сожалению, и хуже. Но я к тому, что непосредственно люди, они чувствуют какое-то сейчас более худшее экономическое положение внутри своей страны или нет?
Понимаете, во всех развивающихся странах проблема одна. Там нет возможности такое количество денег выделить на поддержание экономики, на поддержание населения, как это сделали в Соединенных Штатах, в Европе. В Соединенных Штатах там 8 триллионов напечатали, Европа почти 4 триллиона евро напечатала. Да, помните проблему Греции? Там за нескольких миллиардов думали, что кризис и крах. Да, а тут взяли и просто 4 триллиона напечатали за год. Да, Япония почти 2 триллиона эквивалент долларов напечатала. Все прекрасно все. Да? В Индии такого нет. И люди вынуждены работать. И когда в прошлом году люди умирали от жары и голода рядом с Тадж-Махалом, почему-то те, кто вводил локдаун, требовали локдауна, их это не озаботило. Да, там погибло из-за локдауна гораздо больше людей в прошлом году, чем сейчас умрет от коронавируса. Но Индия еще славится и сильным иммунитетом. Там 200 миллионов неприкасаемых, так называемых, это отдельная категория, она вне системы ВАРН. Это люди, которые поколениями занимаются грязной работой. Вот у них иммунитет просто железобетонный, там им не страшны почти ничего. Поэтому их из-за этого не пускают ни в храмы, ни в магазины, потому что они могут быть переносчиками заболеваний. Плюс вот эта вспышка, которая сейчас происходит в Индии, ее связывают с фестивалем религиозным индуистским Кумбхамела. Он проходит раз в 12 лет, вот такой масштабный праздник. И, возможно, это было с этим связано. Но, опять же, находящиеся у власти, Индийская народная партия, она просто не может отменить индийские народные праздники.
Александр,
напомните, какие у нас были проблемы из-за в прошлом году, из-за того, что на Пасху закрыли храмы.
Ну да, конечно же, локдаун и закрытие любых организаций несут тоже свои последствия. Спасибо большое. Александр
Спасибо.
Лосев, генеральный директор управляющей компании «Спутник управления капиталом», член Совета по внешней и оборонной политике Валдайского клуба, был на радио «Спутник».
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте, в студии Михаил Васильев. Появилось видео с места перестрелки в Рио-де-Жанейро. Кадры первых минут после ЧП опубликовала RT. Вооруженная банда оказала сопротивление полицейским в метро. Во время спецоперации против наркоторговцев погибли 24 подозреваемых и силовик. Еще 4 человека ранены. По числу жертв эта спецоперация оказалась рекордной с 2016 года. Содержательным и насыщенным назвали в офисе украинского президента визит в Киев главы Госдепартамента США. Он показал, что Украина заручилась поддержкой Вашингтона, пояснили на Банковой улице. Энтони Блинкен сегодня начал официальную часть своей двухнедельной поездки в украинскую столицу. Глава внешнеполитического ведомства встретился с Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и главой МИД. Ключевой темой бесед стала безопасность. Блинкен стал первым представителем администрации президента Джо Байдена, посетившим Украину. Решение по вакцинации AstraZeneca в Германии теперь будут принимать врач и клиент после консультации. Власти Германии отказались от рекомендации применять англо-шведский препарат только для лиц старше 60 лет, сообщил глава Минздрава страны Йенс Шпан. Он отметил, что это может позволить быстрее и гибче проводить иммунизацию в частных клиниках. Ранее, после случаев тромбоза, AstraZeneca вводили только пожилым людям старше 60 лет. Кроме того, власти ФРГ решили на сей раз сократить паузу между прививками до 4-6 недель. В Белом доме пока не приняли решение о снятии части самых сложных американских санкций против Ирана. В Тегеране понимают экономические преимущества восстановления совместного всеобъемлющего плана действий, утверждают в администрации президента США. Вернуться к сделке по атому можно достаточно быстро, но только если Исламская Республика примет политическое решение о соблюдении всех взятых на себя обязательств, подчеркнули в Вашингтоне. Зинедин Зидан устал и не будет главным тренером Реала в следующем сезоне. К такому выводу пришли несколько футболистов мадридского футбольного клуба. По словам игроков, изменения в тренерском штабе неотвратимы. 48-летний француз намерен покинуть свой пост, несмотря на действующий до 2022 года контракт. А так, по информации местных СМИ, Зидану наскучил распорядок дня, которому он должен следовать на протяжении последнего года из-за пандемии коронавируса. Боссы сливочных уже рассматривают несколько кандидатур на пост главного тренера.